Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Мы подведем итоги воспитательной работы в ВУЗе за 2013 год. В преддверии Дня открытых дверей в Институте непрерывного педагогического образования расскажем о 5 причинах поступать именно сюда. В канун Старого Нового года напомним, что 2014 для Великого Новгорода юбилейный, 1155 городу исполнится, а в составе университета есть институт. Тут на исторической территории, в одном из старейших памятников, побываем. Ну и, дождавшись снега, поговорим о нем, вернее, о его месте в русском и других языках. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начнем мы выпуск с нескольких сообщений короткой строкой. 9 января в Новгородском университете официально стартовала зимняя сессия. Она продлится по 1 февраля. К сдаче зачетов и экзаменов допущены почти 5500 студентов дневного отделения. Заведующая кафедрой архитектурного проектирования НовГУ Светлана Кузьменко назначена председателем Комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал сегодня губернатор области Сергей Митин. Светлана Кузьменко – член Союза архитекторов России. В минувшем году она была награждена почетной грамотой Министерства образования и науки. Добавим, что ранее управление охраны культурного наследия существовало при областном департаменте культуры и туризма, и возглавлял это управление Денис Безруков. Сейчас это будет самостоятельное структурное подразделение, состав которого пока формируется. Центр занятости НовГУ вместе со студентами проводит акцию «Не останься равнодушным, подари детям радость». В конце минувшего года в помещении центра и в главном корпусе вуза были организованы пункты сбора вещей, игрушек, подарков для детей. 14 января, то есть завтра, сотрудники центра посетят дом малютки в поселке Деревеницы с подарками, с Дедом Морозом и Снегурочкой, с рождественской постановкой в исполнении иностранных студентов. А 16 января организаторы акции вместе со студентами кафедры музыки, которые подготовили концерт, посетят школу-интернат в Подберезе. Представители НВГУ вошли в число победителей Всероссийского фестиваля-конкурса «Золотая ладья-2014», который завершился в Великом Новгороде в минувшую субботу. В конкурсе приняли участие студентка 5 курса кафедры музыки Елена Нилова, класс профессора Михаила Карнаухова, и аспирантка, выпускница кафедры музыки Ли Цзин, класс старшего преподавателя Елены Мурановой. Обе достойно выступили в номинации «Инструментальное исполнительство на фортепиано». Елена Нилова стала лауреатом первой степени, Цзин Ли – лауреатом третьей степени. Продолжаем выпуск. У нашего микрофона проректор Новгородского университета по социальному развитию и воспитательной работе Михаил Раненко. Михаил Эдуардович, ну, Новый год, все подводят итоги, и на недавнем ученом совете, и вы подводили итоги воспитательной работы за 2013 год, и мы с вами как-то уже беседовали, говорили о том, что воспитательную работу, в общем-то, нельзя в какие-то показатели перевести, но смешно будет звучать, если да, 5000 студентов воспитано. И тем не менее, на этом ученом совете я поняла, что можно перевести в какие-то количественные показатели. Вы назовите нашим радиослушателям все-таки, от чего вы отталкиваетесь, подводя итоги, какие показатели берете за основу.
Дело все в том, что год назад русский регистр, Балтийская инспекция, проводила аудит система менеджмента качества нашего университета. И как раз, почему я вспомнил, что год назад, в части воспитательной деятельности. Балтийская инспекция постоянно ведет работу по аудиту у нас в университете, это уже система работы. Но вот воспитательную деятельность в ВУЗе рассматривали в прошлом году. И вот как раз там мы подошли к вопросу именно о критериях, показателях воспитательной деятельности ВУЗа.
Как оценить, соответствуем ли?
Да, и на самом деле такие критерии есть, показатели есть, они определены и в политике государственной Российской Федерации, и вот мы следуем как раз вот сейчас нормативным документам. Это есть и количественный, и качественный показатель. Я сейчас не буду утомлять всеми показателями внимания.
Но некоторые все равно хотелось бы услышать.
Хорошо. Ну, конечно же, сравнивается и количество различных каких-то мероприятий университета, количество участия студентов в них, то есть вот такие количественные показатели. Качественные показатели – это увеличение различные, да, вот увеличение процентов студентов, которые, допустим, отказались от курения, отказались от каких-то аддиктивных форм, то есть это тоже отслеживается той же самой лаборатории социологии наш, которая делает ежегодные отчеты вот по различным социологическим исследованиям.
От каких форм отказались, уточните?
Форма аддиктивного поведения – это устойчивые привычки. То есть вот такие моменты, и это требует действительно определенных усилий и наших, и вот наших управленцев для того, чтобы это все выявлять, отслеживать и постоянно находиться вот, по крайней мере, в поле этом. Мало того, еще и воздействовать для того, чтобы происходило улучшение.
Скажите мне, как человек, который этим занимается, вот как вам кажется, эти критерии? Эти показатели, они дают какую-то такую объективную картину того, что происходит с массой студентов в ВУЗе?
Вы знаете, но категорично сказать и да, и нет нельзя, потому что это у нас очень сложные процессы. Но рассматривая вот в целостном состоянии студенческой нашей общественности, можно сделать такие выводы, что определенные улучшения произошли. Вот я, например, смотрю, оцениваю ситуацию, которая была в работе студенческого союза где-то, ну, лет 8-10 тому назад. И современное состояние студенческого союза, я могу сказать вот просто из своего опыта, что произошли коренные просто изменения. Я вспоминаю тот состав. Были хорошие ребята, все замечательно, у нас складывались отношения, но они были, при их активности все-таки у них не хватало какой-то вот общей позиции, по крайней мере, общих каких-то больших дел не хватало. Сейчас я смотрю на работу студенческого союза, и просто это доставляет радость, поскольку сейчас они не то что не спрашивают, что им нужно делать, они сами идут и делают, а мы пытаемся только помочь. И вот ряд различных вот мероприятий, которые вы, в частности, освещали последнее время, радует, и различные миксы, как они называют, творческие концерты с иностранными студентами, и студент-шоу, которые это, собственно, только они придумали, и они это все воплотили. Пускай это где-то иногда наивно, пускай непрофессионально, оно так и должно быть, потому что это творчество студентов. Вот это очень ценно. Не мы сверху им навязываем какие-то идеи, они их пытаются там воплотить, они сами это делают.
Только творчество касается деятельности студенческого союза,
нет? Да нет, конечно. Это и волонтерская деятельность, то есть это работа с домом ветеранов в Деревеницах, да, это только студенческий союз. То есть они туда едут, они организуют вот эти встречи, они организуют мастер-классы. Опять-таки, это полностью их инициатива и организация полностью только их. Наша только отчасти помощь, да, сопровождение. Поэтому вот здесь очень важно, что они инициативны, в отличие вот, ну, я говорю, 8-10 лет тому назад, вот от состояния тогда, потому что я вспоминаю, когда мы начинали говорить со студенческим активом того времени, ребята в основном приходили к убеждению, что они способны провести только дискотеки или какие-то вечера. То есть все остальное для них было вот абсолютно неважно. И вот сейчас, глядя на состояние в нынешней вот молодежной среде, мне очень импонирует то, что они не просто активны где-то в чем-то, а они вот в целом спектре различных направлений деятельности активны. Это здорово.
Да, это все замечательно, но вот разговаривая не так давно с председателем студенческого союза Антоном Шубниковым, я поняла, что все-таки они, студсоюз я имею в виду, привлекают не очень большую массу студентов, ну не всю, по крайней мере, как остальные студенты, охваченные воспитательной работой.
Ну здесь можно сказать так, что Воспитательный процесс в педагогической науке представляет собой не только вот внеучебную деятельность, а воспитательный процесс он в течение всего жизненного цикла человеческого. И в течение дня воспитательный процесс не заканчивается, никуда не уходит. Поэтому воспитание идет и во время учебного процесса, в любом институте, в любом структурном подразделении.
Нам не дано предугадать, как Совершенно слово наше отзовется.
Совершенно верно. И поэтому процесс, он идет, даже мы думаем о нем, или то есть он все равно есть. И работа в каждом нашем структурном подразделении, она строится достаточно на высоком, хорошем уровне.
Нам бы, опять же, хотелось слышать не только общие слова.
Ну вот, например, в прошлом году мне дали возможность выступить на Всероссийском конгрессе Совета проректоров российских вузов с опытом работы по внеучебной деятельности, воспитательной деятельности нашего университета. И там как раз нужно было показать то, что ни у кого нет. То есть, вот, ну что съезжаются руководители всех вузов России, и вот что хотят услышать? Да что у них такого нет, как у нас? И мне пришлось вот там, опять-таки, вот проанализировав всю ситуацию, которая есть у нас в университете, все-таки найти действительно какую-то изюминку. И она есть, безусловно. Она есть, хотя нельзя сказать, что она единственная в своем роде, но, по крайней мере, она есть только в Новгородском университете в таком виде. И, значит, выглядит это следующим образом. Все студенты нашего университета, абсолютно все, проходят через целую программу взаимодействия с Новгородским музеем-заповедником. Первокурсники слушают лекции, потом посещают экскурсии вот по этой тематике «Великий Новгород», «Город истории», «Город культуры». Потом более старшие курсы, они идут просто на экскурсии, другие какие-то вот объекты музейные. Это непрерывный процесс. И вот эта среда, которая представляет собой Великий Новгород, уникальная среда, которой нет ни в одном городе такой именно среды. Там есть другая среда, тоже хорошая, но вот такой среды нет ни в одном другом городе мира. То есть наши студенты, получается, окунаясь вот в эту огромную вот глыбу, что называется Великий Новгород, впитывают в себя и культуру, и какие-то другие вот очень многоаспектные вещи.
Хотя, конечно, от человека зависит, впитывает или не впитывает. Он может просто пройти, посмотреть, посидеть,
но, тем
послушать.
Не менее, оно каким-то образом все равно было с ним. Каждый, конечно, очень по-разному это все проявляет, но тем не менее это было с ним. Хуже, если не будет этого вообще.
Это разумеется. А волонтерской деятельности даже вне студенческого союза, по-моему, очень много объединений сегодня существует на базе университета, и их число растет.
Но они колеблются. Ну, действительно, потому что люди приходят, уходят, кого-то перестает интересовать, кто-то, наоборот, включается в эту деятельность. Ну, так, от 13 до 20, то есть вот в разное время по разным подсчетам вот идет от 13 до 20 волонтерских объединений. И постоянных вот активных участников тоже в пределах 300 в университете. Другое дело, что если под волонтерской деятельностью понимать все акции, которые вообще добровольно проводятся нашими студентами, то там привлекается даже до 3500 бывает. Вот ежегодно мы отслеживаем, осматриваем вот участие наших студентов, то есть 300 постоянных активных вот в разных вот тоже направлениях и 3500-4000, которые вот в разных акциях.
И такого тоже не было лет несколько тому назад?
Может быть, не совсем так, потому что просто не велись подсчеты вот эти вот. Может быть, просто исследований таких не велось. Но на самом деле сейчас, когда активно стали мы исследовать и направлять эту работу, то, конечно же, мы стали и оперировать какими-то цифрами. И на самом деле они увеличиваются.
Михаил Эдуардович, вы со студентами сталкиваетесь, ну, что значит сталкиваетесь, встречаетесь постоянно, и вот уже признались, что импонирует вам работа студенческого союза, и в то же время вы, наверное, понимаете, что поколение нынче другое, и вот с ними в чем проще, с чем сложнее?
Безусловно, это каждый раз новое поколение приходит, это не только я говорю, это и до меня говорили, и после меня будут говорить. Конечно, люди приходят с новыми какими-то, на первый взгляд, с новыми какими-то устремлениями, но с другой стороны, точно так же, как и 1000 лет назад, и 5000 лет назад, человек живет все равно теми же страстями, теми же эмоциями, несмотря на то, что он окружает себя какими-то информационными новыми технологиями, какими-то аппаратами. Тем не менее, человек остается человеком. Поэтому вот если это понимать и знать, то тогда несложно общаться с молодежью. То есть, несмотря на какие-то внешние проявления, которые вот они несут новое поколение, они, собственно, остаются теми же людьми, которыми и мы были в свое время, и до нас были люди, и после нас точно так же будет. И поэтому вот если это знать и понимать, с молодежью можно достаточно просто общаться на хорошем уровне.
А знаете, я столкнулась с тем, что им, да, наверное, страсти и чувства те же, им не важно то, что было важно мне, они этим даже не заморачиваются, и вдруг на совершенно важное место для них вылезает что-то другое.
Есть группы молодежи, которые просто вот поражают своим внутренним таким миром, уникальным. Для меня кажется, ну как это вот в таком возрасте они настолько уже осознали, что они есть. С другой стороны, есть наоборот пласты такие молодежи, которые кажут, ну боже мой, ну что ж это такое. Тут, знаете, единого подхода не может быть, так же, как среди взрослых людей. То есть это все то же самое, производное, одно и то же.
Каждый раз, мне кажется, с вашей работой ступаешь на этот лёд, и идешь, идешь и пробуешь ногой. Твердо ли, хорошо ли?
Совершенно верно, потому что здесь нельзя, как в точной науке, да, сказать, вот это дважды два и будет и все. Здесь каждый раз дважды два и пять, и восемь, и 15, и минус 30. И вот это все время каждый день.
Я бы все-таки вернулась еще к началу разговора, когда вы говорили о том, что есть такой показатель отказа от вредных привычек, от курения и так далее. А что за последний год, например, ну да, уменьшилось число таких студентов, у которых вот такие вредные привычки?
Ну, если по социологическим исследованиям смотреть, то, что проводит наша лаборатория, мы видим, что действительно есть процент, который сокращается. То есть там каждый раз идет различные вот изменения, там то где-то увеличится, где-то сократится, но в целом есть процесс сокращения, то есть мы наблюдаем это.
Можно уже на флаг университета вывесить лозунг, что мы за здоровый образ жизни, не мы, вы.
Мне бы это очень хотелось сделать, хотя я боюсь вот так за всех опять говорить. Для меня очень важно и очень приятно, что вот сейчас, если вы заметили, у главного входа в университет не заметишь ни одного курильщика. И там висят вот эти таблички, которые сигарету перечеркивают. И это очень важно, это здорово. По крайней мере, вот даже такие вот вещи, они позволяют нам говорить о том, что изменения происходят.
Хотя бы в нескольких словах, что у вас в планах? Год лошади, работать как лошадь придется, наверное.
Или еще больше. Очень много, конечно, сейчас ставится задач, объявлено много конкурсов. Вот вы уже вспомнили вуз здорового образа жизни. Мы сейчас ведем подготовку опять к участию в очередном конкурсе всероссийском вуз здорового образа жизни. Мы надеемся сейчас, объединив усилия, может быть, даже попасть и в число призеров. Очень мечтаем об этом, потому что у нас есть потенциал в нашем вузе, чтобы вот показать себя в этом направлении. А этот конкурс будет в апреле, так что вот мы уже сейчас ведем подготовку, ведется сбор материалов, готовятся какие-то презентационные вещи, которые мы должны будем показать. Очень бы хотелось действительно себя заявить вот в этом. Ведутся конкурсы по студенческому самоуправлению всероссийским, мы тоже хотим поучаствовать. Различные проекты, в которых мы вот тоже... Пока вот я не буду ничего говорить, потому что это все дело будущего. Но, конечно, очень много работы, которая предстоит вот именно во всероссийских различных вот конкурсах и проектах. Лучше говорить, когда уже свершится.
Хорошо, удачи. В предстоящее воскресенье Институт непрерывного педагогического образования проводит День открытых дверей. В 11:00 он начнется. Это на улице Чудинцева, 6. Напомним, что сегодня на базе института работают два факультета – психолого-педагогический и педагогического образования, искусства и технологий. Директор института Александр Ширин все знает о плюсах получаемого здесь образования. Александр Ильич, вот если бы у вас человека с большим педагогическим стажем, который хорошо знает школу, и, я надеюсь, хорошо знает старшеклассников и то, как они вообще всегда думают и настроены на будущую жизнь, вот если бы вас попросили перед ними выступить и сказать главные «за» то, чтобы поступать в ваш институт, какие «за» вы бы назвали?
Самое важное, чтобы наши выпускники школ сегодня, задумывающиеся о том, какую профессию выбрать, куда пойти учиться, в какой вуз, на какую специальность, во-первых, действительно осознанно делали, максимально осознанно. Очень часто ведь у нас выбирают молодежь, потому что друг пошел или подруга туда, потому что звучит интересно. А что стоит за этими красиво звучащими или, очень часто мы говорим, вот такими престижными на первый взгляд профессиями, но имеющими достаточно сложную структуру и, может быть, не всегда оправданные точки роста. Здесь надо очень четко взвешивать. Поэтому на наших занятиях по профориентологии мы говорим о нескольких составляющих. Во-первых, надо знать себя, молодым людям. Что же хочу я, выпускник? Что мне интересно? Что я буду с удовольствием делать? Потому что какая бы ни была красивая, хорошая работа, ее, как нелюбимую работу, долго не будешь делать. Поэтому первый вопрос – что я хочу? Второй вопрос – наверное, надо задать, а что я могу? для того, чтобы действительно взвесить, а могу ли я быть космонавтом, если мне здоровье не позволяет? Точно так же, могу ли я рисовать, если я не учился никогда этому? Могу ли я быть педагогом, если я не стремлюсь к общению с другими людьми и тем более с детьми? Поэтому это очень важный второй вопрос, на который должен каждый выпускник ответить. Ну а третий вопрос, наверное, очень важный и для экономики страны, и для просто-напросто для человека, который в конце концов с реальной ситуацией связывает свою перспективу. А кто нужен сегодня в нашей стране, в нашем городе, в нашем регионе? Вот три вопроса. Что я хочу, что я могу и что надо? Надо связать эти три вопроса, и получится наверняка хорошая картина у каждого выпускника.
Ну, это что касается старшеклассников. А на мой вопрос вы так и не ответили. Главное, за вы считаете, чтобы поступать именно в ваш институт?
Я уже как раз подхожу к этому ответу. Главными за я бы назвал, во-первых, хороший уровень образования. Оно направлено, естественно, на педагогические специальности, но имеет широкую основу, дающую возможность работать не только в системе образования. И на предприятиях, и в организациях, и в системе повышения квалификации, где идет речь об образовании. С дипломом даже, в котором написано «учитель иностранного языка», выпускник университета, он может идти не только в школу работать, не только в гимназию, хотя это было бы очень важно для наших будущих поколений. Но, тем не менее, мы говорим, что работать выпускники могут во многих учреждениях. Посмотрите, наши выпускники работают и в частных созданных ими же структурах по повышению квалификации, различные образовательные центры. Все, что касается поиску персонала, там не только выпускники экономических специальностей, но и люди, которые занимаются профессионально образованием, различными формами образования, тренинги, семинары, различные формы повышения квалификации, стажировки и так далее, и так далее. Оценка персонала. Наши студенты, заканчивающие и психолого-педагогический факультет, и факультет педагогического образования, искусств и технологий, они действительно это умеют и могут научить других, и детей, и молодежь, и взрослых.
Второе «за».
Все мы будущие родители. И те самые психолого-педагогические знания даже на семейном уровне очень важны для того, чтобы мы могли своему ребенку дать хороший старт.
Мне кажется, еще один пункт я назову. Я знаю, что у вас, в общем-то, такие обширные международные связи и очень интересные международные программы.
Очень интересные программы реализуются у нас на факультете. И программа «Двойной диплом», и программа «Темпус», которая позволила нам и создать магистратуру по образованию менеджмента, и сейчас дальше создавать целую систему повышения квалификации внутри целого консорциума, то есть сетевое взаимодействие вузов в плане подготовки и повышения квалификации менеджеров в области образования. Я бы еще к условиям отнес специфическую ауру, педагогическую ауру, которая в нашем институте присутствует, особое отношение преподавателей и студентов, отношения между самими студентами, их активность, готовность к взаимодействию и с преподавателями, и с другими институтами. Это дорогого стоит.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Ну и давайте вспомним, что мы вновь накануне Нового года, старого Нового года, и все опять впервые. А наступающий 2014-й, юбилейный для Великого Новгорода, городу исполнится 1155. И в составе университета есть институт на исторической территории, в Антониевом монастыре, в одном из старейших его памятников, церкви Рождества Богородицы XII века. Мы сегодня побываем вместе с сотрудником Центра изучения культуры, заслуженным работником культуры Людмилой Секретарь.
Антоний Римлянин. Вот некоторые сомневаются в его иноземном происхождении.
Хотя есть же вот эта житийная история или легенда, это когда он приплыл на камне.
Это житие. Редакция вот жития уже в конце XVI века была создана монахом Антониева монастыря Нифонтом. Но на основании более ранней редакции то, что эти сведения имеют под собой исторические реалии, это абсолютно точно. В житии сказано, что корабль, на котором приплыл в Новгород Антоний, остановился на том месте, где было поселение, сельцо Волховское. И действительно, раскопки подтвердили, что было здесь поселение. Далее житие рассказывает, что Антоний купил землю здесь. Благодаря покровительству Никиты, владыки Новгородского, он очень почитался здесь. И интересное путешествие совершил Антоний. Корабль обогнул Европу, потом в Балтийское море, и затем уже Финский залив, Нева, Ладога и Волхов. Вот такой путь совершил Антоний, судя по житию, которое сохранилось в многочисленных списках. Кстати, у нас в музее в отделе рукописной книги есть житие 17 века. Я их все в руках держала и читала 16 века и 19 века. То, что Антоний Римлянин был иноземец, это у меня, например, не вызывает сомнений. Скорее всего, он жил на Апеннинском полуострове и сюда прибыл, когда начались там гонения на православие. Вот, кстати, в архитектуре собора Рождества в Антонове вот эта выдающаяся башня, круглая, мощная башня, напоминающая башни донжоны западноевропейские. И еще один любопытнейший факт, уникальный факт, который до конца, правда, еще реставраторы не сумели разгадать, но они предположили, что вот эта башня, наверху была колокольница первоначально. То, что в XIV веке, это не вызывает никаких сомнений. Но вот все-таки Григорий Михайлович Штендер нашел следы проема древнего XII века. И если это подтвердится, то окажется, что собор Рождества – это самое древнее на Руси колокольня. Ведь колокольные звоны – это традиция западноевропейская. И, кстати, из Антониева монастыря, из собора Рождества происходит древнейший колокол начала XIII века. Антоний Римлянин был погребен в соборе. И вот сейчас можно видеть это место.
То есть мы туда сейчас и направляемся как раз, да? Да.
В конце XVI века, когда шел вопрос о канонизации, общерусской канонизации этого местно почитаемого святого Антония, то тогда были обретены его мощи. Это было торжественное обретение такой мощей, нетленных мощей, и переложение их в раку. Кстати, сохранилась в Русском музее крышка от раки с резным изображением Антония Римлянина. Потом эти мощи в советское время уже оказались в фонде музея, их показывали, был создан в Софийском соборе антирелигиозный музей, и в годы войны все это было перепутано. И вот сейчас утверждают исследователи, что все-таки они нашли мощи Антония, сделали анализ в Америке специальный, и я думаю, мы вновь в скором времени обретем мощи Антония Римлянина. Так вот, как раз в храме, в котором мы находимся, ходил Антоний Римлянин. И здесь хранится камень, на котором по преданию Антоний Римлянин приплыл в Новгород, и который тоже считается одной из реликвий собора. И храм был расписан.
В то же время, вот как построен?
В то же время, в 1125 году, при его жизни Антония, фрески сохранились вот главным образом в алтарной части. Здесь очень много потрудились реставраторы. Архитектурную реставрацию произвели реставраторы нашей реставрационной мастерской. Леонид Егорович Красноречев, автор проекта и автор реконструкции храма на XII век. И работы уже продолжились под руководством Григория Михайловича Штендера. А вот фресковые росписи восстанавливали бригады московских художников. И я помню в 70-е годы, как Георгий Сергеевич Патхель раскрывал вот эти замечательные фрески, приводил нас сюда в храм и показывал росписи вот Благовещения. Это Архангел Гавриил и Дева Мария. Присмотритесь, насколько написаны они стильно, мощно, какой рисунок и цветовая гамма изысканная такая очень. А ниже, это уникальное явление, изображены четыре целителя. Кир и Иоанн, Флор и Лавр. Вот это тоже загадка. Возможно, связано с тем, что здесь в Антонио монастыре Антоний Римлянин основал госпиции. И что сохранилось здесь чудом, просто можно сказать. Первоначальная дубовая оконница. Да что, с такими круглыми отверстиями, которые заполнялись слюдой или стеклом, потому что было привозное стекло тогда. И вот эта вот подлинная древесина, подлинная архитектурная деталь от времени Антония Римлянина.
Более 900 лет прошло.
Да, вот так.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Было бы неправильно, если бы в наших разговорах о русском языке мы не вспомнили о тех словах, которые называют зиму и просто даже снег. Поговорим о снеге. Хорошо известно, что В европейских языках снег называется скупа, а вот в языках каких-нибудь саамов или эскимосов для снега очень много слов. Это нам всегда объясняют, что язык зависит от жизни. Я недавно была на одной выставке, где наряду с такими инсталляциями, да, снега, снегопада, были показаны слова, обозначающие снег в эвенкийском языке. Оказывается, у них есть отдельное слово для снега со следами оленя, снега возле дома и еще других. И вот тут возникает вопрос, а как у нас в русском языке? Ну, давайте посмотрим. Кажется, вот слово «снег». Но если мы даже сами подумаем, то мы скажем, что метеорологи называют его таким скучным словом «осадки». И даже не различают с дождем. Мы сами знаем, что если говорят об осадках, то летом это будет дождь, а зимой – снег. А вот сам снег мы можем назвать «снежок» или «снежище». Эти слова я нашла у Дали, да? Смотря по погоде. Из этого существительного мы можем сделать глагол, например, «заснежило» или прилагательное «снежная погода», «снежно». Ну, так сказать, элементарную частицу снега мы называем «снежинка». А то, во что играют дети, можно из снега сделать «снежок», «снегурка», хорошо известная нам, «подснежник». То есть около десятка слов от одного только корня. Вот уже это вводит нас в сомнение, так ли скромны европейские языки по части обозначения снега. Посмотрите, сколько мы уже назвали, даже не заглядывая в словарь. А вот теперь я хочу сказать, если мы заглянем в словарь далее, которые справедливо считают сокровищницей народной речи, то мы там увидим массу таких слов, которые нам не знакомы, но которыми русские люди называли снег. Настоящие крестьянские слова. Ну вот смотрите, например, такие слова, которые показывают снег в действии, так сказать. Метель, поземка, наст, пурга – это все о снеге. Это мы знаем, эти слова. А вот, пожалуйста, у Даля. Снежура. Это архангельское слово. Это снег на талую землю, как кожура, да? А еще есть такие слова, обозначающие снег. Снег с дождем. Вот мокрый снег с дождем называется такими словами. Рянда, лепень, ляпа, дряба, чичер. Я почти уверена, что вы никогда их не слышали, но ведь они были, так сказать, изобретены и культивировались русскими людьми. Русские люди выстроили такую типологию метелей. Оказывается, буран, если снег идет сверху. Это все удали, я читаю. А другой, если метет низом, переметает, то такие названия у этой метели. Низовка, понизовка, волокуша, тащиха, заметь, заметуха, поносуха. Наверное, они еще как-то отличались. Я так как-то верю, что вот там какая-нибудь заметь и низовка – различия. Но хочу сказать, что снег, ну, вообще идея, так сказать, снега, выходит и в растительный мир подснежек, и в животный. Снегири – это такие птицы, которых мы видим чаще всего на снегу. Так что снег не замыкается. Ну, откройте далее на снег, и вы почитаете там еще массу пословиц и примет, связанных со снегом. Не буду читать эти пословицы, чтобы не лишить вас удовольствия пообщаться со словарем Даля, который нам может доставить настоящее языковое удовольствие буквально одной своей статьей, которая такой небольшой столбик, но там масса интересных вещей. Скажу только, что мы, наверное, тоже северный народ, поэтому у нас снег – это целый словарик снега, да, если учитывать от терминов метеорологии до вот этих народных различий, зафиксированных Далей. Дай бог нам снега, хорошей зимы, а значит и хорошего урожая. По Далю.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 13 января, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго, с наступающим!